Я читаю первый текст из книги пророка Иезекииля, 43 глава, с 1 по 5 стих. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, как и видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». 44 глава, первые три стиха. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Здесь сказано так. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема, и коней в Иерусалиме сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Евангелие Марка, 11 глава, 9 и 10 стих, говорит нам следующее. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущий во имя Господа царства отца нашего Давида, осанна вышних». И последний текст, 23 главы Матфея, 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланным к тебе». «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господне». Аминь. Сегодня тема наших размышлений одна у проповедующих. И, как уже сказал Александр Васильевич, передо мной – что это тема и печали, и тема радости. За свою короткую земную жизнь Господь Иисус Христос не раз был в Иерусалиме. Но однажды, когда ему было 12 лет земной жизни, он с родителями пришел в Иерусалим по обыкновению. И мы читаем во второй главе 41 стиха по 49 эту историю, как они возвращались уже обратно в Назарет, и через три дня вдруг обнаружили, что его нет, и они возвращаются в Иерусалим, ищут его по всему городу. Можно только представить себе картину, как родители переживали, и об этом говорит этот текст Писания. Я думаю, что было у них, кто-то из нас понимает, если когда-то терял своих детей. Может быть, в супермаркете сегодня или где-то еще. Если вы бываете иногда в супермаркетах, вы слышите, говорят, вот такой-то, такой-то там мальчик, подойдите вот туда-то, туда-то. То есть потерялся. А это город. В то время город Иерусалим где-то был 1 квадратный километр. То есть своей вот такой, в таком расстоянии хождения. И мы можем только удивиться тому, что они пришли в храм. Они решили туда прийти, может быть, он там, и вдруг они видят его там. И смотрите, здесь сказано, через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слышавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Смотрите, какой удивительный ответ. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Знаете, какой-то парадокс возникает. Мария говорит ему: «Отец и мать, мы вот о тебе печалились», а он говорит о небесном Отце. И какие слова он говорит: «Зачем было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы знаете, это событие, оно отложилось, конечно, в сердце Марии, как и когда-то старец Симеон сказал, что орудие тебе пройдет душу, и многое ты поймешь. И мы знаем ее страдания уже Голгофского креста, мы будем об этом говорить в субботу. Но вместе с тем, в этом юном сердце было две природы – божественное, человеческое и божественное. Как этот праздник, он имеет и сторону печали, и сторону радости. Но приход в Иерусалим, о котором мы сегодня говорим, он отличался от всех предыдущих. Пожалуйста, Антон. Я хочу показать вам, братья и сестры, золотые ворота Иерусалима. Ворота, которыми вошел наш Господь Иисус Христос. Ворота, которые после того, когда Он вошел, вот праздник, который мы отмечаем, они были затворены. Я немножко расскажу об этом. Так вот, интересна такая особая деталь, на мой взгляд, что пророк Иезекиилю был показан этот день необыкновенным образом. Давайте еще раз прочитаем 43 главу, 4 и 5 стих пророка Иезекииля. Здесь так он говорит, то есть то видение, которое он видел. Он говорит: «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». Когда мы читаем Новый Завет, мы не встречаем это выражение, что слава Господня наполнила весь храм. Но мы видим, что пророку Иезекиилю было открыто это. А вот 44 глава этой же книги, он получает именно последующее такое, знаете, пророчество, откровение. Здесь сказано: «И привел меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток. И они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены и не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израиля вошел ими, и они будут затворены». И вот перед нами эта фотография, она сделана у подножия Елеонской горы со стороны Гефсиманского сада. Это золотые ворота, так называемые. В чем суть и смысл этих золотых ворот? В том, что Бог вошел ими. И Бог вышел через эти ворота, и они затворены были. Есть одна такая особенность вообще города Иерусалима. Мы знаем с вами по Писанию, что Иерусалим был разрушен императором, полководцем Тиром, которым потом один из них, да, он был полководец Тир, который разрушил по приказанию императора этот город. Стены были разрушены. И вот 400 лет с 16 века вплоть до 48 года, до начала 20-го тысячелетия Палестины, как таковой тогда в географических картах, но по Писанию это Израиль, Османская империя имела такое, грубо говоря, покровительство в кавычках более 400 лет. И вот Сулейман Великолепный, Сулейман, именно вот император, мы так скажем, Османской империи, он когда захватил эту часть Ближнего Востока, он повелел восстановить стены старого города Иерусалима. И вот перед нами этот снимок «Золотые ворота». Вы знаете, что удивительно, что основание стен Иерусалима, когда их разрушил полководец римский, они сохранились. И вот именно этот османский император повелел восстановить эти стены. И что удивительно, история не говорит нам, но мы не знаем детально, но он закрыл эти ворота. Вот эти ворота, которые перед нами, этот снимок, он именно представлен воротами, как здесь сказано, воротами, обращенными на восток. Если кто бывал в Израиле и обращал внимание с Елеонской горы, и особенно когда спускаешься ближе сюда, в Гефсиманский сад, то видно очень хорошо, что они затворены, то есть они заложены камнями, заложены, закрыты. Так вот, наш Господь Иисус Христос входил в Иерусалим именно этими воротами. Здесь сказано, пророк Иезекииль видел в этом откровении, что он вошел этими воротами, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Это единственные ворота старого города Иерусалима, обращенные на восток, обращенные в сторону Леонской горы, Гефсиманского сада. Других ворот нет на восток. Есть чуть-чуть правее львиные ворота, но они больше, можно их назвать северными воротами, о чем пророк Иезекииль тоже об этих воротах упоминает. Есть как таковые навозные ворота с южной стороны, так они имеют название. Этот снимок говорит нам о том, что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось. И поэтому, согласно пророчеству Иезекииля, это были именно те ворота, обращенные на восток, через которые именно вошел наш Господь Иисус Христос на Храмовую гору. И кто из вас бывал на Храмовой горе, и вас могли подводить ближе к этим воротам, то они очень характерно отражают вот это пророчество Иезекииля, и очень хорошо видно вот с этого места Храмовой горы, Елеонскую гору, Гефсиманский сад. И кто бывал в Израиле, обязательно водят в Гефсиманский сад и показывают оливы времен Христа. Олива имеет особенность, если корень живой, она дает ветви, дает стебли. И они там есть, эти маслины, которые помнят нашего Господа Иисуса Христа. Маслины, которые помнят учеников, маслины, которые помнят молитву нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры дорогие, за 3,5 года земной жизни наш Господь Иисус Христос приобрел авторитет и славу. Он был признан пророком, он был признан Сыном Божиим. И мы читаем здесь в 21 главе, связанной именно с сегодняшним праздником, когда здесь сказано так, с 9 стиха, «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна в вышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. То есть признание, авторитет. Вы знаете, мы иногда пытаемся наш авторитет завоевать какими-то, знаете, подарками, возможно, неким таким уважением. Наш Господь Иисус Христос завоевал его своей божественной природой. Он был признан Сыном Божиим, он был признан пророком. Его приход таким образом в Иерусалим, как он вошел, он был возвещен пророчески за несколько сот лет. Иезекииль, он был в плену вавилонском, это где-то примерно за 500 лет до Рождества Христова. Захария передает эту весть тоже в 9 главе, где-то он был тоже где-то в это время, 450 лет до Рождества Христова. То есть мы видим с вами, что пророчества вот эти, связанные с этим праздником, событием, имеют важную для нас и главную роль, что именно Бог бодрствует над своим словом. Когда Бог призывал пророка Иеремию, он показал ему миндальное дерево и говорит: «Что ты видишь?» Он ему назвал, и Господь сказал: «Правильно ты видишь. Я бодрствую над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия, 1 глава, 11-12 стихи. Так вот, его последний приход в Иерусалим был за несколько дней, возможно, за 4 дня, возможно, за 3 дня до пятницы. Мы знаем, что он был распят именно в пятницу, накануне начала субботы, накануне вот этого торжества ветхозаветней Пасхи. Мы сегодня с вами отмечаем праздник входа Христа в Иерусалим, а иудеи отмечают вот со вчерашнего вечера праздник Песах, как они вышли из египетского рабства. Вы знаете, здесь вот удивительно такое пересечение прошлого и с настоящим. Его последний приход был за несколько дней. Что он сделал за это время, когда вошел последний раз в Иерусалим? Мы слышали, Иисус братьев, он заплакал, он был очень сокрушен своим сердцем, что они не могли понять всего, что происходило, хотя и восклицали. Он посетил храм и произвел находящиеся там волнение, когда он опрокинул столы менущиков и всех продающих и выгнал их, о чем мы уже прочитали в 21 главе Матфея. Об этом даже пророчески было сказано самому Иеремии, что удивительно. Вот это событие, оно перекликается в древнем пророчестве. Иеремия, 7 глава, 11 стих. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Я задаюсь вопросом прежде всего себе, а потом всем нам. Что может Господь сказать о нашей поместной церкви? Мы с вами не Иерусалимский храм. Да, в лице нашего братства мы считаемся самой большой общиной по численности. Нас называют, можно так сказать, даже обзывают традиционщиками. Сегодня огромный выбор вообще, в какую церковь ходить. В Москве нашего братства церквей где-то 28 церквей и групп. Пожалуйста. И я встречаюсь с теми, которые хотят стать членами нашей церкви, задаю им определенные вопросы, чем вызвано их желание стать именно членом нашей церкви. Мы вынуждены сегодня работать, если так можно сказать, или трудиться, вернее, над внутренними установлениями церкви. Потому что мы живем такое смутное время, когда люди приходят со своим духовным багажом, и багаж этот весьма различен. Какой вопрос, как может Господь смотреть на нашу поместную церковь? Может ли Он воистину назвать, что наша поместная церковь является домом молитвы? До 90-го года, если кто помнит, подходя к центральному входу нашей церкви со стороны Малого Трехсвятительского, была такая большое объявление, можно так сказать, «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». А потом, когда пришла реконструкция, нас заставили как памятники повесить, кому дом молитвы есть. То есть поместная, как сказано, местная религиозная организация. А с другой стороны, историческая такая табличка есть. Но суть вот в чем. Можно ли назвать нас сегодня, нашу поместную церковь, ее стены, и вот этот храм мы назовем домом молитв? Это вопрос. Вопрос ко мне, вопрос к вам. К большому сожалению, сегодня есть некоторые евангельские общины, которые стали больше похожи на клубы, в которых собираются, чтобы пообщаться. А у молодежи есть такой термин мирской – потусоваться. Он никак не вписывается в природу, в церкви вообще в целом, это слово. В некоторых этих общинах формы поклонения Богу вообще не по Писанию. Я почему так говорю? Потому что бывал и знаю, не понаслышке знаю. Некоторые собрания проходят как музыкальные шоу. Или как апостол Павел когда-то, видя жизнь Коринфской церкви, их духовное становление, он вдруг пишет им в 14 главе первого послания такие слова, 23 стих 14 главы. Смотрите, что он говорит им. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Павел сокрушался о духовном состоянии поместной общины, потому что она жила жизнью, значит, все должны были обладать этим даром языка. То есть должны быть знать вот этот язык английский, как кто-то даже выражается сегодня современным языком. Но Павел говорит, лучше я скажу вразумительное слово. Я знаю, говорит, много языков. Почитайте 14 главу первого послания к Коринфянам, увидите, в чем его было опасение вот этими словами, которые мы прочитали. Или когда он писал апостолу Тимофею, когда уже будучи приносящим, видящим себя, что он отходит в небеса, он говорит так. «Итак, заклинаю тебя пред Богом, Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его, царствие Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Братья и сестры, это наше время. Но наша тема сегодня другая. Мы только немножко, как бы, знаете, вскользь упомянули дух времени. Мы сегодня рассуждаем и останавливаем наш внутренний взор сердечный на той славе, которая была показана Иезекиилю и которая в облике человека, в лице Иисуса Христа, она отразилась в этом приходе в Иерусалим. В этой осане, хотя они до конца и не понимали значение этого слова. Давайте еще раз почитаем вот этот текст из Марка, 11 глава. Прошу прощения, 11 глава Марка, здесь как сказано. «И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали, осанна благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущий во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних». То есть они понимали и ожидали именно Мессию. И как уже было сказано Александром Васильевичем, мысль их или сердце их было занято в том отношении, что они предполагали, что вот он Мессия, который именно освободит от рабства, от влияния Римской империи. И они теперь заживут, возможно, как они жили во времена Соломона 40 лет. То есть мы видим с вами, что, рассуждая об этом, что действия, поступки нашего Господа Иисуса Христа – они были благословением в этом входе в Иерусалим и одновременно неким таким, знаете, спросом, строгим спросом, спросом со властью, когда он опрокинул эти столы миновщиков. Они ему сказали, какую ты властью ты вообще делаешь? И вдруг он на их вопрос задает им вопрос, и сказал, если вы ответите, и я вам отвечу, какую властью делаю. И они не знали, что ответить на его слова. Вот за эти короткие дни перед своими страданиями Христос, говорит Писание, многих исцелил. К Нему приводили, как всегда, больных, одержимых, и Он исцелял их. Исцелял уже там, в Иерусалиме, на Храмовой площади. Эта площадь вмещает где-то больше 200, наверное, то и больше 1000 человек, если там вот так вот плотно стоять. Вот в эти дни Он сказал несколько притч, связанных с Царством Небесным, связанных с зерном горчичным. В эти дни он сказал, ответил на искушающие вопросы со стороны фарисеев, чтобы уловить его в слове, и он так отвечал им, что они удивлялись его ответом. И Матфей говорит, 22 глава, 22 стих, они удивились и, оставив его, ушли. Это удивительно. И по всей видимости, во второй день пребывания в Иерусалиме Христос произнес семикратное горе в адрес законоучителей, в адрес фарисеев, знатоков, книжников, которые-то знали эти пророчества и которые Ироду сказали, где должно родиться Христос, знали. Но что говорит Господь? Он говорит так: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне». В обращении к городу Иерусалиму, конечно же, Христос обращался ко всему народу Израиля. В его словах звучит именно боль за своего первенца. Знаете, мы, имея детей, если их много, это одна сторона, а если он один, и вдруг он причиняет какую-то нам боль. Я так имею некоторые общения, да, или беседы с членами церкви, и когда они делятся своей болью со стороны своих детей, непонимание, неуважение, пренебрежение отцовской власти или материнского права. Здесь нечто подобное, боль за своего первенца, боль от того, что за всю почти полуторатысячную, тысячелетнюю историю со дней прихода в обетованную землю, что народ делал? Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». То есть что он делал? Убивал, гнал, не принимал Слово Божие через пророк. И все эти действия Божии, если так вникнуть вообще в текст Танаха, ветхозаветных писаний, они имели желание Божие, Отца Небесного, приласкать своего первенца к своей груди, приласкать его. Смотрите, он говорит: «Как я, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Бывает так иногда, прощая своих детей, мы их обнимаем, целуем, и вдруг от них не реакция, чтобы нас обнять, а реакция убежать, оттолкнуть, сказать: «Не верю» или «Не хочу». Так было с двумя братьями притчи о блудном сыне. Так было. Вот эта фраза Христа: «И вы не захотели». Сколько раз мы говорим нашим родным и близким, сколько усилий внутренних, внешних на то, чтобы они захотели прийти в дом молитвы. Мы раздаем пригласительные, мы зовем для молитвы, мы зовем на многие такие мероприятия, все так сказать, связанные с праздниками Господними, чтобы как-то, знаете, через всевозможные формы донести эту благую весть Евангелия. И мы иногда слышим: «Мне некогда, я занят». Кто-то пошел купить, кто-то купил землю, кто-то купил валов, кто-то занимается бизнесом своим особенным, то есть не захотели. Вы знаете, может быть, я не прав, поправьте меня. Как хорошо, что мы не будем видеть тех, когда в церковь вознесется. Как хорошо, что мы не увидим вот того вопля и плача, когда неразумные подойдут, закрыты двери и будут говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Он скажет: «Я не знаю вас». Ох, если бы мы увидели этот плач, это что-то будет невероятное. Но мы немножко о плаче еще скажем. Но вы и вы не захотели. Потому это библейское событие не только отражает исполнившееся пророчество прошлого, но ясно говорит о будущем Израиля, говоря и открывая верность своему слову и отцовской любви к своему первенцу. Смотрите: «Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне». Священное Писание говорит словами апостола Павла: «И не огорчайте Духа Святого, не раздражайтесь, не гневайтесь, не сквернословьте». Все это есть огорчение Духа Святого. Но огорчив, мы можем покаяться и вернуться, и Дух Святой опять в нас будет. Но есть одна деталь духовная, когда сказано, что если человек пренебрегает благодатью Божию, он тем самым хулит Духа Святого. И тогда и нет ему прощения. Не в сем веке Христос сказал, не в будущем. И это страшно. Да, в этих словах Евангелия Матфея звучат строгость воспитательного характера. Да, братья и сестры, мы не любим строгости. Не исключение никто из нас, когда Бог посещает нас, чтобы смирить нас, чтобы обличить нас и, если нужно, наказать нас. Вот почему в 11 главе послания к Коринфянам сказано, что многие из вас немощны, больны и немало умирают. Я думаю, не физически. Я предполагаю, что умирают духовно те, которые пренебрегают жертвой Христа. И тогда не остается больше жертвы за грех, как Павел и писал в 10 главе послания к евреям. Сегодня в Иерусалиме есть особое место плача. Пожалуйста, Антон. Я хочу вам показать три фотографии стены плача. И одна из них, две из них показывают некую такую масштабность людей, а последняя показывает особое состояние молящихся. Так вот, сегодня в Иерусалиме особое место плача под названием «Стена плача». Что удивительно, история говорит, что название дали арабы этому месту. Они говорят, это стена стенания. Сюда приходят и днем, и ночью. В любую погоду приходят молиться. Все приходят. Евреи в первую очередь. И есть даже прямая трансляция «Стены плача» и ночью, и днем, круглосуточно. И вот иногда ночью тоже не спишь, включаешь эту часть в интернете и смотришь, кто-то в час ночи, в два идет к этой стене и кланяется, кланяется, молится. Однажды, когда мы были там группой, один из наших братьев, возможно, он сегодня здесь пошел пораньше и сказал, я был в тех местах, я вас встречу у стены плача. И вот он потом, когда мы пришли туда, он говорит, мне говорит, посмотри на этого человека. Вот я, говорит, с 9 часов здесь, а мы где-то были в час дня. Вот он стоит и все время кланяется, кланяется, переминается с ноги на ногу, целует эту стену и молится, молится. Особенно евреи молятся в дни праздников. Вот сегодня, начиная со вчерашнего дня, если бы мы с вами оказались в Иерусалиме, то мы увидели бы с вами огромное количество религиозных иудеев, которые идут после именно посещения синагоги, идут туда, чтобы плакать. Чтобы плакать по себе. А история говорит, они плачут по разрушенному храму. Именно особенно вот в эти дни они, сокрушаясь, скорбя, сокрушаются о разрушенном храме и мечтают, что будет отстроен третий храм. Все паломнические группы обязательно посещают это место. Кто-то оставляет записки в расщелинах стены. Я однажды спросил одного нашего участника, ты что там положил? Он говорит, записку соседка попросила меня. Ты ж будешь в Иерусалиме, помести ее в стену плача. Сколько там мешков собирает несколько раз в год, мешков этих записок. Их не сжигают, их закапывают в землю, говорят. То есть, как бы, знаете, погребают их, отдают некое предпочтение. Это очень намоленное место, очень намоленное место. Там за всю историю побывали миллионы паломников и из сынов Израиля, да и из всех народов. И Исаия говорит, потекут народы в Иерусалим, потекут. Стена плача, как я уже сказал, она переводится с арабского «место стенания». Это так и есть в действительности нашего времени. Антон, покажи последнюю, где там вот покрывало. Вот это последнее фото, это потомки колена Левина, коэны. Они приходят раз в год, кажется, на праздник Кущей, чтобы собраться именно из колена Левина, чтобы собраться, вот они так покрывают себя этими покрывалами, не знаю, как, не помню название этого покрывала. Они покрываются, и вся площадь заполнена ими. И они стоят, и кланяются, и молятся, и вопиют к Богу. Братья и сестры дорогие, у нас есть чему поучиться у них. Они вопиют. Они жаждут прихода Мессии. Они хотят, чтобы Он пришел к ним. Мы как-то говорили с вами о пророчестве, сказанное одному из пророков, 2 Паралипоменон, 15 глава, 1-7 стих. Так вот, именно за несколько сот лет эти слова были произнесены, подобно стрелы, летящей в сердце всякого еврея. И что вот здесь вот сказано, я хочу прочитать 2 и 4 стих 15 главы, 2 Паралипоменон. Смотрите. «Но когда он обратится, многие дни Израиля будет без Бога истинного, без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя». Когда наши дети уезжают надолго, а здесь еще уезжают, хлопнув дверью, как же мы скорбим о них? И как мы рады, когда они возвращаются? Мы принимаем их. И здесь сказано, он даст им найти себя. Сегодня Храмовая гора, этот город, Храмовая гора оставлена, город нет, народ нет. Это место пусто. Дом ваш будет пуст, сказал Господь. Это слово исполняется. Но вот эта фраза, он даст им найти себя. И потому сегодняшний праздник имеет предназначение будущего пророчества. Не только прошлого, но и будущего. И мы с вами читаем, как Христос и сказал, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Уже нет времени читать, но я прошу вас, дома придите, почитайте. Захария 9 глава 9 стих, 12 глава с 10 по 14 стих, 14 глава пророка Захария с 1 по 5 стих. Они четко и ясно дают нам понять, что они будут приняты Богом. Будет национальная молитва покаяния. А пока они надеются на себя. И приходят к этой стене плача и сокрушаются в надежде, что Господь придет. Ох, если бы мы с вами знали боль их сегодня религиозных руководителей, как они ждут Мессию. А мы с вами ждем? Вопрос. Поэтому пока не надеются на себя и приходя сокрушаясь, но, как мы уже прочитали, будет всенародное сокрушение. Захария говорит об этом в 12 главе. Мы можем только предположить, в какой из трех праздников будет это событие. Мы не знаем. Но, судя по пророчеству Захарии, это событие произойдет какой-то праздник, когда мужской пол придет, именно весь мужской пол придет на поклонение Богу в один из трех праздников. Потому что три праздника повелевает мужскому, мужчинам приходить всем без исключения. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Он даст им найти себя. Аминь.